Дилетанты.
Добрый вечер, это программа «Дилетанты». Мы сегодня в прямом эфире из московской студии. Меня зовут Виталий Дымарский. А моего сегодняшнего собеседника Олег Воскобойников, историк. Профессор высшей школы экономики, медиевист, доктор исторических наук, ну что еще сказать, академический руководитель магистерской программы медиевистика. В наших программах, посвященных истории, как и журнал «Дилетант», редко, Олег, я вам сразу признаюсь, появляются медиевисты. Вот. Да и журнал не так часто обращается к этой теме, хотя мы стараемся не ограничиваться тем, что от нас все время требуют.
А что требуют?
А требуют в основном 20 век и советскую историю. Да? Ну, это то, что свежо, то, что люди могут как-то, наверное, лучше пропустить через себя. Да? Через себя, через историю своей семьи. Но надо изучать историю во всем ее объеме. Мы считаем. И вот наш мартовский номер, я показываю тем, кто смотрит наш YouTube, а мы есть в YouTube, еще добавлю, что смс вы можете присылать, +7 985 970 45 45, аккаунт вызван на Твиттере, так что все в вашем распоряжении. А вот тот, кто нас смотрит в YouTube, я вот показываю обложку, здесь такая получилась у нас, здесь мы написали «Иерусалим наш». Я вот сейчас как раз с Олегом только что говорили перед эфиром. Я был в Израиле несколько дней. И когда показывал там этот номер, они думали, что это про них. Да? А это на самом деле про первый крестовый поход. И вот первый крестовый поход, я думаю, что и не только, но мы выйдем и за пределы самого этого исторического события конца XI века. Это тема нашего сегодняшнего разговора, еще раз повторю, с медиевистом, доктором исторических наук Олегом Воскобойниковым. Олег, давайте вот на таком простом, не научном, да, не академическом уровне объясните, вот можно ли считать первый крестовый поход таким первой попыткой, что ли, массовой, конечно, попыткой распространения христианства на новые территории, скажем так?
Ну, наверное, это будет не совсем корректно, потому что, чтобы понять первый крестовый поход, к счастью или к сожалению, надо представить себе историю там за предшествующие минимум 1000 лет, а может быть даже и больше. Христианство как религия родилось в этих землях, да, в Палестине, на Ближнем Востоке, между Палестиной и Сирией и Египтом. Потом распространилось уже на Запад, на Византию. И в VII веке, как мы все знаем из учебников, эти земли отошли к мусульманам. Да, то есть христиане попытались взять реванш. Конечно, да. Они сами это воспринимали как реванш, и они не думали, по крайней мере, они думали, что все думали о какой бы то ни было колонизации, да, возникнет, что там будут какие-то конкретные государства там или что-то.
Там, тем не менее, сколько там?
Четыре государства возникло, но они, мне кажется, возникли без какого-то особого предварительного плана, потому что когда читаешь там хроники или исследования, собственно, конкретно первого крестового похода, ты понимаешь, что очень много происходило, происходило в конкретной ситуации, в конкретной конъюнктуре. У них же не было средств связи, там они очень плохо знали не только своих неприятелей, да, врагов, будем называть вещи своими именами, но и своих союзников. Да, формальным поводом к началу похода послужило обращение императора Комнина, да, Алексея Комнина, да, о помощи против турок-сельджуков. Вот, и даже один английский современник...
Надо объяснить нашим слушателям, что это было обращение к римскому папе,
да,
Урбану II,
да.
Да, то есть обращение к католикам, фактически, да, защитите нас вот мусульман.
Да, ну и потом они же так не назвали, дорогие католики, защитить православие.
Ну, да, понятно,
да, да, вроде бы схизма и была, да, раскол 1054 года, но он вовсе не был окончательным, не воспринимался. Он скорее воспринимался как тяжелое недоразумение, с которым надо что-то делать. Но, ну, примерно как нынешний раскол Русской Православной Церкви с Вселенским Патриархатом. Как бы, это родственные церкви, да, там одинаково уважающие друг друга и так далее, но конфликт, так сказать, не будем вдаваться в подробности. Но вот что-то подобное, да, как это взаимная неприязнь там, между греческим Востоком и Латинским Западом, она, в общем, тоже долгие там, столетия формировалась как-то. И при этом вот в конце XI века возникла надежда на воссоединение. И для папы римского Урбана II, значит, эта тема страданий братской церкви, или братских церквей, братьев-христиан, была хорошим поводом объединить, значит, свою паству, прежде всего рыцарскую знать, в какое-то единое такое движение. Ну и эта идея сработала. Вот так. Но, повторяю, вторая идея, которая работала, это идея реванша. Потому что Урбан, я думаю, что он долго продумывал эту свою знаменитую речь, проповедь, которая не зафиксирована протоколом, к сожалению. Да, у нас нету никакой энциклики, буллы, как бы такого вот текста, документа, да, которому мы можем доверять. Мы можем представить себе примерно, что он говорил по четырем записям в разных четырех хрониках. И все четыре записи, естественно, расходятся. Вот. Мы знаем, что для него были важны слова «братья», «друзья», что вот мы все братья, давайте объединимся и поможем нашим братьям на Востоке. Это первое. И второе, это идея Иерусалима как пупа земли. Да, сейчас немножко странно звучит так, пуп земли, но мы все даже сегодня прекрасно понимаем, особенно те, кто там были, как некоторые, так и два дня назад, да, я, скажем, два года назад был, и тоже понимаю, что Иерусалим это совершенно особенное
место. Это особое место.
Да, и когда пишешь «Иерусалим наш», то действительно эти слова каждый могут, и каждый сказать. Может к себе их так или иначе обратить, любой христианин, да, в любой точке планеты воспринимает Иерусалим как особое место, даже и сегодня. Мусульманин, ну, тоже,
давайте,
иудеи,
давайте
тоже.
Давайте признаем, что не только христиане.
Конечно,
да?
Конечно. И для мусульман Иерусалим, и для мусульман XI века Иерусалим тоже совершенно особое место, потому что там находится одна из трех великих святынь, да, наряду с Меккой и Мединой. Это Масджид Аль-Акса, дальняя мечеть, древнейший памятник исламского зодчества. Да, на всякий случай очень важный памятник, стоящий на месте Соломонова храма, то есть фактически внутри Соломонова храма. Мы его называем также куполом скалы. Вот. И Иерусалим, конечно, может быть, не масштаба Мекки и Медины, насколько я себе представляю систему ценностей мусульманина XI века, любительски, но
ну,
представляю
себе... Я не знаю, может, я тоже ошибаюсь, конечно, но помимо, ну, как бы, да, величия, что ли, да, самих построек, существует еще просто Медина более доступна. Да, просто Иерусалим, помимо всего прочего, не очень доступен. Я имею в виду эту мечеть. Там, ну, да. Понятно, что это конфликтная ситуация.
Да, ну Иерусалим вот такой, ну, к XI веку это город, обладающий особым статусом, как и сегодня, да, повторяю, особым статусом для трех религий.
Для трех религий.
Да, из которых две обладают собственной государственностью в разных формах. Да, это раздробленный мир ислама XI века, и не менее раздробленный, но объединенный все-таки, по крайней мере, авторитетом римского папы.
Христианский.
Да, христианский мир. Он, повторяю, такой же раздробленный, как мусульманский. Но да, просто победы, эти первые победы крестоносцев объясняют тем, что мусульмане были слишком раздроблены. Да, они были слишком раздроблены. Но у крестоносцев тоже все было очень несладко, но у них была идея. И, конечно, интересно, были идеи. И интересно, каковы были эти идеи. Вот. И папа говорил о том, что наследие Христа, даже не Петра,
да,
а Урбан II, да, он говорил, что вот достояние Христа, собственность Христа, земли Христа неправедно отняты неверными, да, и неверные заслуживают, там, если не смерть, само по себе это слово, может быть, и не звучало, но они должны быть изгнаны.
Наказаны,
да. Мы должны забрать то, что им не принадлежит, подобно тому, как евреи, бежавшие из Египта, получили от Бога разрешение забирать, так сказать, золото и серебро египетское, вот, потому что, мол, это вот неправедные богатства. Этот ветхозаветный образ, он тоже часто в христианской риторике того времени используется. Это тоже я неспроста об этом заговорил, потому что вообще-то христианин, ну, не может проливать кровь. Да, Иисус не этому учил. И средневековые христиане это прекрасно знали. Это была проблема еще с ранним христианством. Это, ну да, но при этом почему-то крестовый поход в 7 веке не начался. Да? А ну, он да. начал и не в 8, и не в 9. И, скажем, какой-нибудь Карл Великий, который был очень, там, он очень серьезно относился к своей роли всехристианнейшего государя, так сказать, там, императора,
насколько,
и прочее, но в крестовый поход не пошел.
Извините, Олег, а насколько были оправданы страхи Комнина, да, и насколько, так сказать, насколько действительно была велика угроза над Византией?
Ну, конечно, она была огромной, потому что уже поражение при Манцикерте 1070. Ну, это же, ну, 70-е годы, да, вот то, что Византия потом переживала, собственно.
Ну, по-моему, к концу как раз 11 века она более или менее стабилизировалась.
Да, но вся Малая Азия была отторгнута. То есть мы должны себе представить Византию в рамках нынешней Греции, да, плюс, ну, еще не очень сформировавшаяся Сербия, так сказать, там, да, Балканы. И Константинополь с небольшой округой. Вот. То есть это, конечно, совершенно аховая ситуация для Византии, которая, конечно, помнила юстиниановское время, когда половина Средиземноморья принадлежала. Это же не только как бы опасности, но еще и амбиции. Вот. Комнин представитель новой династии, ему надо там, значит, как-то утверждаться, и все, плюс он как бы человек-то особенный все-таки был, да, это не абы кто, это Алексей Комнин. Вот. Он понимал и угрозу, с одной стороны.
И понимал, что своих сил не хватает.
Ну да, да, да. Ну, плюс они были опытными дипломатами, вот, и умели правильно подать свою порфиру. Вот, и это тоже сработало. Вместе с тем диалог с папством, который был, конечно, очень сложным на протяжении всей второй половины XI века, в данном случае худо-бедно сработал, да, то есть грекам каким-то образом удалось именно Урбана убедить в том, что вот стоит попробовать их поднять.
А то есть ситуация тогда, ну вот, в Европе была такая, что вот там слов папы было достаточно, чтобы поднять такую массу людей.
Ну, нет,
или
я тоже
это
не уверен,
в какой-то степени стечение обстоятельств, если хотите.
Я думаю, что это отчасти.
Это не то, что, извините, да, человек вышел с призывом, там, родина в опасности, да, да, христианство в опасности, вперед на врага. И народ собрался и пошел. Это, наверное, все-таки было сложнее.
Ну, можно.
Эпоха была другая, это не по радио выступить.
Ну, тут целый ряд факторов, и многие из которых останутся, наверное, навсегда за кадром, прежде всего потому, что мы эту речь не можем ни услышать, ни даже прочитать по-человечески, да, хотя бы на латыни, которая далеко не все понимали.
А вот я вас здесь перебью буквально на небольшой уход в сторону. А вообще, насколько документирован тот период? Вот для вас,
ну,
для историков.
В целом, конечно, письменных источников очень много от XI века, да. И даже есть уже фигуры, жизнь которых мы можем проследить, там, если не по дням, то, в общем, в деталях, там сотни писем, очень разного типа источники есть, помимо археологии, памятники, естественно, есть. И тот же самый первый крестовый поход, мы, скажем, может, не найдем там живописных свидетельств, да,
да,
миниатюр,
ничего такого. Мы столкнулись с этим, когда журнал,
да,
делали.
Да, 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 ничего такого настоящего. Ну, найдешь то, что там постфактум где-то иллюстрировалось, там хроника Гильома Тирского более поздняя, она вроде бы иллюстрировалась. последующие века, но в средние века.
Ну, в общем, все-таки достаточно.
А так,
да,
в принципе, да.
На источники в основном, наверное, европейские, да?
На латыни. Нет, есть арабские источники тоже. Просто я не читаю по-человечески на арабском. Вот, но, в принципе, историки крестовых походов, ну, в частности, Франко Кардини, по-моему, читал про арабские источники.
Извините, да, просто для понимания.
Вот,
да.
В общем, скорее всего, Урбан был харизматичным таким понтификом. Вот. И таких понтификов хватало в XI веке. Это все-таки время такого подъема, что ли, папства, да, в противостоянии с Западной империей и с другими всякими силами, с норманами теми же, там, да и с греками. В общем, папы умели и спорить со всеми вокруг, да, но и находить общий язык. И, в общем, к концу XI века римская кафедра стала таким арбитром, что ли, да. И историки, и мои коллеги, в частности, Светлана Лучицкая, у нас есть такой замечательный специалист по крестовым походам, констатируют, как одну из основ вообще всего этого крестоносного движения, такой простой, но очень сложный на самом деле фактор, как усиление религиозности, религиозного фона, как говорил когда-то Лев Карсавин, да, в Европе, то есть среди знати, среди мирян, да, там мы понимаем, что одно дело монах, другое дело какой-нибудь граф. Да? С другой стороны, когда смотришь на конкретные имена, ты вдруг смотришь, а основатель ордена тамплиеров, мирянин, да, он вообще-то троюродный брат Бернарда Клервосского или что-то в этом, сейчас забыл, у меня в книжке это написано, или племянник, или, короче, они там, да, в общем, многие в родстве, да, и ты смотришь, он какой-нибудь там святой такой, святой сякой, а он, оказывается, там граф, если не герцог, так, вот, или там младший, третий брат кого-то, чего-то, в общем, монашество-то на самом деле элита не только потому, что она там вся себя духовная, но потому что у них еще и кровь такая. Большая часть монахов, в особенности там отметившихся в истории, это та же самая знать. Просто она меняет свою, ну, принципиально свою точку зрения, вообще ракурс, взгляд на мир, принимая постриг. Вот эта вот корона, да, танзура, она называлась короной неспроста, потому что это как бы ты уподобляешься Христу с его терновым венцом, да. И тут вдруг вот эта проповедь Урбана и все, что вокруг, может быть, даже это Петр, как его там, Петр Пустынник, который вообще там, да, больше легенд, чем проку. Но, видимо, он тоже... Да-да, проповедник, но просто там совсем такая полулегендарная фигура, известно, что он был, и что вроде, ну, есть свидетельство, что из ослика, на котором он ехал, там выдирали шкуру, чтобы, значит, как-то вот оставилось у тебя в руках реликвии этого удивительного человека, там, фанаты на части разрывали, грубо говоря, вот, и он что-то такое вещал, что всем вокруг нравилось, что ребята... Мы действительно,
но он уже
должны...
говорил, но пустынник уже выступал после понтифика.
Ну да, ну одновременно и после, там тоже, поди пойми, что там, ну да, вроде бы все-таки самое начало, это знаменитая Клермонская проповедь 1095 года, да, вот, то есть мы могли ее услышать, то наша жизнь, наверное, была другой. Ну да, да. Но есть такие, знаете, вот речи в истории, типа трехминутного обращения генерал-полковника де Голля, нет, уже генерала де Голля, перед отлетом на взлетном поле, перед отлетом в Англию. Да, свободные французы, там те, кто со мной, пошли и улетел. Эта речь записана, да, мы ее знаем. Мы знаем, что она сделала для истории 20-го века. Вот в XI веке тоже была одна такая речь. Вот. Точно так же, как какими-то речами обменялись в Святой Софии, значит, тогдашний посланник Папы Римского, кардинал Сильва Кандида и Михаил Кирулларий, патриарх Константинопольский. Вот какими ругательствами они могли обменяться в 1054 году, да? Мы бы многое поняли, но мы никогда не узнаем. Мы только знаем, что как бы, ну, все, что было потом, мы пожинаем по сей день. В том числе историю Византии, конечно.
И я так понимаю, что, собственно говоря, сам поход, да, он начался, ну, если говорить современными понятиями, с территории Франции фактически, да?
Да, да, 4,5 тысячи километров.
И Германия присоединилась.
Ну, меньше, да, кстати, меньше всего немцев. Ну, даже немцами их еще, да, не назовешь, германцев. Их было совсем немного, император проигнорировал. Это тоже такой интересный факт, что папа обращался как бы к государям, Угу. Прежде всего, да, британские государи, они водители, так сказать. Но с императором Генрихом IV у пап вообще сложно все было, да. Он уже там 40 лет к тому времени правил и был вообще-то очень верующим, таким настоящим, все, но как ни в чем не бывало. Так? Французский король тоже отделался там одним из братьев, а так, в общем, ну, были графы серьезные, граф Тулузы, там, Фландрия, это все, там, Шампань серьезные, такие конкуренты, что ли, французского трона, вот, итальянцев с Гулькинос вначале, потом они все там как подключились, когда увидели, что оно сработало, да, но как бы зондерпроект, да, и зондеркоманда была не,
слушай,
не королевская.
Ну, конечная как бы цель была Иерусалим, да,
да.
Иерусалим был взят, Господень, это все да. понятно, а вот что называется, попутные всякие вещи, само это войско, да, сколько там, несколько десятков тысяч, да?
Ну, вроде, 30, это все, конечно, 40, очень приблизительно, да, ну, да.
Да. Это было и такое обогащение воинов, самообогащение.
Ну, по-моему, сейчас историки как-то скептически очень смотрят на вот эти материальные интересы, материальную заинтересованность всей этой ватаги честной. Вот, потому что хартии тех лет, ну, то есть грамоты, uh-huh. типа наших нотариально заверенных там каких-то договоров, да, хартии вот этого критического критической пятилетки, да, самый конец XI века, они пестрят всякими закладными. Вот, то есть семья или сам отправляющийся в поход рыцарь закладывают там все, что можно, той же самой церкви, да, последнюю рубаху, как говорится, там, самих себя, для того, чтобы пойти. Вот. Важнее для них все-таки была идея. Идея коллективная.
Почти олимпийский девиз.
Да, 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 такой олимпийский, но религиозный. Да,
ну, конечно.
Понимать,
да,
конечно,
да, да.
Там, как это называется, спорт больших достижений,
да, да.
Это особый тип мышления. Да? Есть спорт наш любительский, есть спорт больших достижений. Ты работаешь, это, конечно, религиозная тоже идея. Там, победить там, всех. Не ради того, чтобы всех победить, а ради того, чтобы стать победителем.
Да,
а здесь еще и спасение души. Вот. И спасение души – это то, что понятно далеко не всем нашим слушателям и нам, как бы, с вами, да, мы живем все-таки в обществе принципиально, с принципиально иной системой ценностей, даже если среди нас есть те, кто мыслит об этом так же, как в XI
веке. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский. И напоминаю, мой сегодняшний собеседник Олег Воскобойников, медиевист, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Говорим мы о первом крестовом походе. И многое мы уже затронули. Естественно, там в подробностях в журнале. Еще раз напоминаю, вот мартовский номер. Там главная тема посвящена первому крестовому походу. Но для тех, кого это еще сильнее заинтересует, конечно, на этом не останавливайтесь. Я думаю, что и Олег подтвердит, наверное, mm-hmm. что достаточно есть литературы и совсем академической, и не совсем академической.
Ну, на русском, кстати, даже больше такой для широкого читателя, да, но при этом толковый, да, буквально там.
Поэтому, собственно, наша задача есть пробудить интерес там, в какой-то теме, а дальше уже вы сами, mm-hmm. уважаемые слушатели и читатели. Mm-hmm. И зрители, кстати, поскольку у нас работает YouTube. Вот. Смотрите, такой еще вопрос. Когда смотрю, вот я смотрел там вот все материалы номера, связанные с первым крестовым походом, это можно это сказать, что это такое первое массовое, ну, погромами это трудно назвать, но массовые такие антисемитские mm-hmm. выступления. И mm-hmm. я так понимаю, что евреи попали в одну компанию с врагов вместе с мусульманами.
Ну, отчасти одновременно, да, потому что иудеи жили и на территории христианских королевств, графств, на христианских землях, и у мусульман. И там они, в общем-то, пользовались достаточно устойчивой автономией. То есть, скажем, христиане, ну, максимум, они не разрешали им выходить на улицу там, в Страстную Седмицу. Причем это, ну, конечно, мы это воспринимаем как меру религиозной нетерпимости, да? А так, по меркам того времени, это даже скорее мера безопасности со стороны властей, да? Потому что они понимали, что люди-то дикие, христиане дикие, простой христианин, да, и чтобы нейтрализовать возможные вспышки нетерпимости именно в Страстную Седмицу, когда очень много антииудейских мотивов просто в богослужебных текстах, да, возникает, ну, как ни крути, а как бы вот Иисус прошел через эти испытания, и, значит, евреи его распяли, mm-hmm. и все такое. Естественно, когда ты все это всерьез воспринимаешь, да, то антииудаизм, что не совсем то же самое, что антисемитизм, да, он в какой-то степени
конечно,
заложен
точнее.
В самой истории, да, евангельской. Вот. Но действительно первый крестовый поход разбудил какого-то вот этого зверя, который так вот и живет в истории Европы вплоть до 20 века. И действительно были погромы. И, наверное, если искать какие-то психологические объяснения этому, то я бы согласился, опять же, с моей старой доброй приятельницей Светланой Лучицкой, старшей коллегой Светланой Лучицкой. В чем? Что вот папа говорит, папа Урбан, да, говорит, мусульмане неправедно держат, значит, наследие Христа, они избивают наших братьев, там, значит, паломников не пускают к гробу Господню, надо мстить. И логически отсюда возникает мысль, когда ты христианин, там, да, вот готовясь к походу, вспоминаешь, собственно, евангельскую историю,
все
ты
тоже,
ее
тоже чужие,
сквозь
да?
себя пропускаешь, а кто вообще, кто там в начале всего этого? Это же евреи. Иудеи, это они его распяли, они, значит, главный негодяй, да. И даже если в письменных источниках мы не видим этого, да, еще антииудейских трактатов как таковых толком нет, они появляются в 12 веке. Я имею в виду христианских антииудейских трактатов. То есть в 11 веке они просто живут, не очень соприкасаясь, говорят на разных языках, живя в одном и том же городе, но торгуют там что-то такое, иногда, может быть, даже дружбу какую-то заводят. Мы не видим в текстах вот того, что я сейчас говорю. Но логически можно вывести вот такие, ну, аргументы, что ли, основу этих самых погромов. Потому что иначе, а почему? Ну, и второе, это то, что подготовка уже к крестовому походу и крестовый психоз, то, что у вас в журнале названо крестовым психозом всякой, так сказать, бедноты, голодьбы, то есть неорганизованная
эта часть. Христианский поход,
ну да,
да,
христианский, там всякая разная публика, значит, пошла, и все это печально кончилось, как известно, да. Ну, когда срывается толпа, да, то этот, ну, психоз, он, в общем, очень по-разному может выражаться как в те далекие времена, так и сегодня. Да, толпа, она неуправляемая. Ее, если сейчас мы
она
что-то...
Сама себя, она сама воспроизводит.
Она сама себя воспроизводит. Да. Дичь, она сама воспроизводится и растет в геометрической прогрессии. Слухами земля, так сказать, полнилась во все времена. Просто мы, ну, к сожалению, как историки, мы можем видеть следствие, и то в кривом зеркале источников. Потому что как именно происходили эти погромы, мы вообще-то не узнаем. Да, даже если мне кто-то в книжке напишет это, я прочту в книжке, что вот было так-так, спарывали животы, там, я не знаю, еще что-нибудь, так всякое это. Гадость, да? Ну, скорее всего, так, да. Но, может быть, и, ну, даже масштабы жертв мы даже приблизительно определить не можем. Мы просто знаем, что это было зафиксировано источниками западными, латинскими источниками. Вроде бы частично и в еврейских текстах, но опять же это не мое поле, я плохо в этом разбираюсь. Вот. Но начало, печальное начало будущих проблем было положено. И дальше 12, 13, 14 века.
Ты даже так вы считаете, да?
Что мне кажется, что да, началось все оттуда, к сожалению, и Как ни странно, может быть, наоборот...
И до сих пор это все называется ближневосточным...
Ближневосточным конфликтом, да, таким вот. То есть желание, такое искреннее религиозное желание оказаться на земле, по которой ходил Иисус, и осветил своим присутствием Иисуса. Иисус, именно вот Иисус как человек, да, а не какой-то абстрактный небесный Бог, а тот, который был такой же, как мы, да, на земле ходил, проповедовал... Это очень искренние такие чувства. Они действительно мотивировали людей, двигали ими, заставляли сниматься с места. Вот. Но они же сочетались вот с враждебностью по отношению не только к непосредственному как бы, обладателю этих земель, да, в конце концов, возьми, выгони мусульман или оставь их на месте, но наложи на них там, налог какой-нибудь, как, собственно, и было, и все.
Ну, если уже вы начали сами проводить параллели с сегодняшним днем, кое-какие, да, то вот этот вот поход бедноты, вот вообще весь, может быть, даже поход, в какой мере, это не было ни в какой-то мере, если вот говорить в сегодняшних реалиях, в сегодняшних терминах, такой поиск внешнего врага.
Ну, нет. Поиск внешнего врага, не это немножко
это
так...
Это не из-за внутренних каких-то, да? Ну, поиск внешнего врага, он начинается тогда, когда внутри что-то не в порядке, да? И что переключается внимание туда, да? Но здесь, судя по всему, этого
да
не было.
Да как-то это было бы проще всего, так сказать. Да. Любая война начинается с того, что ты у тебя самого...
Это, там... кстати, такая типичная, скорее, такая религиозная война, да?
Да, но сказать, что она типичная, тоже трудно, потому что это первая крупная
война. Первая была ставшая типичная.
Да? То есть несколько веков Средневековье скорее не жило, а выживало, и представить себе какую-то крупную военную экспедицию, ну там Карл Великий, все.
Я не знаю, сможете ли вы разрешить этот спор, который существует, насколько я знаю, но тогда, если нет, то выскажите свое мнение, потому что я так понимаю, что есть разные точки зрения по поводу участия русских в христовых походах. То якобы в каких-то источниках европейских что-то фигурирует, кто-то фигурирует людей, да? А в русских источниках этого ни одного упоминания нет. Там
я
не могли
об этом...
никак попасть туда, да?
Да нет, теоретически могли, наверное, почему нет? Ну, ходил же наш этот самый Антоний, что ли, вот в середине этой истории, в середине 12 века он был в Святой Земле паломником. Вот. И он общался с крестоносцами, все, но он не принимал участия в боевых действиях. Хождение свое написал, это очень красивый текст. Но я не помню не у него там упоминаний других русских. Вообще, что такое русский?
Ну да, что такое русский.
Да, то есть варяги, бывшие варяги, так сказать, ну...
Я не помню, были тогда, в общем, то, что мы сегодня называем Россией, да, то, что русские земли, они тогда были больше обеспокоены, я думаю, что с другими соседствами.
Да, да. Мне кажется, что им там хватало неприятностей со всякими печенегами и прочими половцами.
Скажите еще один такой вопрос. Вот когда мы тоже работали над номером, мы с этим столкнулись, что как бы, хотя вроде он первый же крестовый поход, да?
Но как-то... Это очень условное, а? Очень условное название, да.
Первый крестовый поход?
Ну да, но они же сами себя не называли первым крестовым походом.
Да, они даже не знали, я думаю, что они...
Что это крестовый поход.
Нет, да и что называть крестовым походом? Крестового похода было много.
Да.
Таких и локальных, да. Вот. Но я имею в виду вот в этой серии крестовых походов, да. Первый, он какой-то самый... Ну, слово выразительное здесь не то, да, как-то он менее всего освещен, что ли, историками, да? Он, да, там вот насколько яркий там четвертый, скажем, да, крестовый поход, да?
Ну, я бы, может, и не согласился, что он как-то вот особо слабо освещен, потому что он первый. Да, и историки,
ну, да,
скажем, вот именно профессиональные историки крестовых походов, к которым я не отношусь, но из того, что я читал, они пытаются понять вообще все вот это явление. Там можно его начинать с Урбана II и заканчивать потерей Акры в конце 13 века. То есть это почти два века.
До 200 лет.
Да, почти 200 лет. И когда ты смотришь на это, как историк, смотришь на это как на некое целое такое, да, ищешь причины. Ну и, соответственно, ты их ищешь в поколении тех, кто пошел в первый крестовый поход. В Григорианской реформе, там, не знаю, в возрождении церкви, в изменении религиозного фона в целом в Европе, в мусульманской ситуации, то есть в ситуации в Дар-аль-Ислам. Еще где-то, ну так или иначе, ты оказываешься в первом крестовом походе. Это во-первых. Во-вторых, это единственный успешный поход. Ну, потому да. что остальные это либо там попытки что-то такое удержать, либо это, значит, скандальный четвертый крестовый поход с Константинополем, который действительно такая переломная точка. Там, да, 1204 год знают все, даже те, кто, может, забыли 1099, там, да, и взятие Иерусалима.
Какой-то чинаш.
Да, тем более там, не знаю, единицы знают о единственном мирном крестовом походе, шестом. Вот. А поэтому, ну, нет, я вижу описание его там, и сколько историков, столько и мнений по поводу обстоятельств, причин и следствий.
Вот. Олег, еще такой вопрос. Вот, ну, возьмем вот 4, да, крестовых похода. А насколько каждый из них был самостоятельным явлением, да, и прослеживается ли какая-либо между ними связь, да? То есть в какой-то, хоть в какой-то мере вытекал ли один из другого, или каждый был, так сказать, самостоятельным явлением, обособленным?
Ну, мне кажется, обосабливать их вполне логично, да, потому что все-таки есть конкретные даты и конкретные участники, понятно, конкретные серии мероприятий.
Знаете, как вот сейчас, если говорить опять о 20 веке, знаете, как говорят, что многие, что там Первая и Вторая мировые войны, что они, в общем-то, это чуть не единая мировая война, да, поскольку она вторая вытекла абсолютно из первой, да. Ну, вот что-нибудь вот такого рода, да.
Ну, в какой-то степени можно говорить, да, что они один из другого вытекают, но вряд ли Урбан II мог представить себе взятие Константинополя. А с другой стороны, ну, то есть через три поколения, а с другой стороны, когда крестоносцы оказались у Алексея Комнина, да, вот наши эти первачки, да. Первокурсники, то тоже как бы был же сплошной дурдом, они там устроили, чинили всякие бесчинства, о чем ты оказываешься, вот ты дикарь, там у тебя только что хвост вообще там отвалился с дерева, с леса, и ты оказываешься в Константинополе, у тебя там София, красота, красавицы, вот, Босфор, весна, они же весной шли, если я ничего... Нет, крестоносцы, наоборот, шли осенью, по-моему. Это первые шли весной, и потом их летом там в жару всех. Ну, в любом случае, Стамбул и сегодня производит сильное впечатление, я вас уверяю, несмотря на весь железобетон. Но Босфор, понимаете, когда ты посреди Босфора, значит, смотришь на это все, ты чувствуешь себя немножко вещим Олегом, я вас уверяю. Вот. Ну и, в общем, у них там сложно все было, и Алексей быстренько их переправил там, значит, куда-то дальше. Вот. То есть какое-то предвестие будущих неприятностей можно и здесь вычитывать. Но это, конечно, будет телеологическое такое вычитывание. Мы знаем, чем дело кончилось. Ну, то есть, по мне, 1204 год – одна из самых трагических дат в истории Европы, даже, можно сказать, Евразии. Потому что если бы этого не было, ну, реально многое могло пойти иначе. Да, церкви, может быть, можно было бы объединить. И там, я не знаю, может, Россия сегодня была бы в Евросоюзе. Вот, все это не более чем, так сказать, там, в казус и реалис, там, не слагательном наклонении. Но мы же должны с вами как-то вот оценить эти события одно с другим. Ничего не предвещало Константинопольского вот этого кошмара 1204 года и дальнейшей истории латинской Романии, там, значит, как бы порабощенной такой, в кавычках говоря, Великой Церкви, да, то есть в Софии какие-то западные, на западных языках там кто-то говорит, служит службу на латыни, вообще что это, ни в какие рамки не лезет, тем более в рамки Софии. Да, это был, конечно, страшным шоком, от которого, по мне, Византия так и не оправилась окончательно, ну, в общем, хотя да, культурно она еще вообще-то просуществовала два столетия. Плюс еще есть такое, такая как бы Византия после Византии. да, то сегодня, оказываясь даже в Стамбуле, в Константинопольском патриархате, с которым мы теперь, значит, как бы не общаемся, там, надеюсь, на короткое время.
Украины.
Да, ты все равно чувствуешь присутствие великой древности, хотя это вот такусенькая церквушка.
Ну да, там, что да, это не что там за ними стоит
фонарь. Да, да, ты все равно понимаешь, что это как бы, ну, наследие великой державы. Вот. Но в чем связь? Это в том, что все-таки каким-то чудом вся эта публика крестоносная, да, раздираемая внутренними противоречиями, смогла создать на плечах, ну, тысячи рыцарей максимум, да, оставшихся в Святой Земле, реально работающую государственную машину, основанную на феодальных порядках.
Четыре
эти, да, два графства, одно
королевство,
да, Триполи, Эдесса и Антиохия. Вот, они хоть и каждый сам по себе, но сейчас, оказываясь в Иерусалиме и видя вот в центральном этом квадрате, да, видя количество романских памятников, да, ты понимаешь, что в XII веке здесь что-то произошло. Вот, я сам помню собственные ощущения от этого два года назад. Вот ты идешь, у тебя везде романская архитектура, которую я узнаю сразу. Кое-где, ну, скажем, если я не ошибаюсь, зал, который сейчас показывают как зал Тайной Вечери,
да,
там капители 13 века. И у меня есть подозрение, что там, это Фридрих II заказывал. Хотя гид мне как-то по-другому это объяснял, но я узнал эти капители, они не 12 века.
Ну,
я к чему клоню, что крестоносцам очень хотелось оставить там след. Они понимали, что все это очень зыбко. Это без, ну, как бы, как сейчас Израиль, как бы страна, окруженная врагами, да, очень такая военизированная, готовая скачать по команде, да. Мне кажется, какое-то похожее было мироощущение у храмовников, и вообще у рыцарей, которые там как бы жили и, наверное, воспринимали эту свою непростую жизнь как такой своеобразный подвиг служения.
Вы сегодня вот в нашем разговоре, я помню, употребили слово «ревность». Реванш, да, что это был реванш за VII век, да?
Да. Они, может, не помнили, что в VII веке
они,
произошло.
Да, ну, так, мы знаем, прошлое. Что это, мы знаем, да, что это VII
да,
век.
Да.
Это реванш был исключительно такой территориальный, я бы сказал, или
не,
что?
Духовный.
Да, вот духовный, я не знаю. А судьба все-таки мусульман на этих территориях, которые стали христианскими.
О, ну, я боюсь, что прям так совсем профессионально я на это не отвечу, потому что недостаточно изучал, вот как они там жили. Я знаю, что дружба была возможна. Мы ее, ну, свидетельство такой дружбы между христианским рыцарем и мусульманским рыцарем мы знаем по...
То есть это было покорение этих народов? Или это, скажем, больше такое территориальное?
Ну, вначале вообще была резня, да, когда Иерусалим,
ну, да,
брали,
да, понятно, да,
знаменитая,
но
резня.
Это война.
Да, война такая дикая, и месть, потому что они что-то слышали об Аль-Хакиме и разрушении храма Гроба Господня. Ну и плюс папа им рассказывал, что там действительно наших бьют, как говорится, да, и они пошли, потом они долго же Антиохию там осаждали больше года, их многие погибли действительно от болезней, от голода, там, не знаю, чего, жажды. Вот, в общем, им хотелось отомстить. Дальше, конечно, они все-таки успокоились и понимали, что надо как бы обустраивать какой-то быт. Он хоть и держался на копьях и мечах, на франкском оружии, очень достойном оружии для своего времени, как бы конкурентоспособным, но как мусульмане остались, многие мусульмане остались жить на тех землях, значит, выстроили хозяйство по феодальным тем самым порядкам, то есть где денежные ренты, где оброк, как говорится, да, то есть какие-то поместья. И главное, что эти самые новоявленные вот новые государи, четыре государя, они просто привнесли туда, ну, такие модель феодализма, что ли, разработанную более-менее в Северной Европе.
Европейской.
Да, прежде всего в Северной Франции, ну, отчасти в Южной Франции, там, понятно, Северная и Южная Франция довольно сильно отличались. Но так или иначе, надо отдать должное какой-то специфической такой смекалке, что ли, чувство логистики этих самых крестоносцев. Это, ну, для меня лично некоторое чудо вообще, что все это получилось, учитывая масштаб, да, это же вот доставка там этого всего оружия, продовольствия и прочее, плюс как бы непривычная жара в Ближнем Востоке.
Поход не на, даже не на 100, не даже не на 1000 километров.
Да, несколько тысяч километров.
Как они были на самообеспечении, я понимаю, что по дороге, наверное, тоже хорошо немножко местное население потрепали, наверное, порядочно, на предмет, да, продовольствия там и так далее.
Ну,
да?
Да.
Вот, но это, ну, какая-то, да, там, ну, слово логистика там это тогда употреблялось.
Да, вроде бы этого слова не было, но в хрониках.
Явление это было.
В хрониках 12 века, там, в 12 веке хронистика, то есть, собственно, ну, наша с вами журналистика, да, она развивалась бурно. Да, то есть люди умели замечать какие-то мелочи, а при этом, ну, о чем писать? Естественно, о конфликтах, о войнах. Вот. А когда описывают войну, то не только битву описывают, которая, в общем, заранее понятно, что там писать, вот, но и как это все готовилось, да, то есть мы примерно знаем, собственно, кухню военную. Отчасти это известно и про 12 век, вот про жизнь реальную этих самых крестоносных государств, как мы их называем. Вот. Ну, мы знаем, например, что гарнизоны были очень маленькими. В Иерусалиме было несколько сотен рыцарей, а в других городах этого меньше. Но строили замки. Замки эти, как известно, стоят, и даже под охраной ЮНЕСКО, там прочие все эти краки, Крак-Ле-Шевалье, там подобное. Там частично, конечно, это все реконструкция для туристов, но есть и вполне аутентичная основа. Ты понимаешь, что вот на этой системе замков зиждилось все. Да, и на том факте, что из одного замка на другой можно было увидеть, ты чувствовал себя в безопасности, ты был хозяином, даже если ты там один-двое. Да. Вот. И, наверное, мусульманин тоже понимал, что как бы, ну, такой вот статус-кво. И хотя все это с переменным успехом было, насколько я помню, на протяжении всего 12 века шли
тайные стычки. Но таких репрессий не было против
мусульман. Ну, против мусульман, да, вроде бы я не читал каких-то серьезных.
Мечети не разрушали?
Да вроде нет. Но строили храм, потому что как бы любое каменное строительство это всегда знак присутствия конкретной власти. Как в 7 веке строительство купола скалы означало для халифов присвоение места такого, да, то есть храм гроба Господня Иерусалимский, где стоял там и стоял, да, он же древний, Константиновский. Частично, да. Uh-huh. Вот он там стоит. Его превратили в мечеть, если я ничего не путаю. Да. Наставив христианам возможность служить по соседству, вроде бы так было. Но вот знак своего присутствия в Иерусалиме ислам построил только через 2 поколения. В конце 7 века, через 2 поколения после завоевания. И это не мечеть. Это такой особый совершенно памятник, святыня. Вокруг камня, согласно... сейчас. Как же там было? По мусульманским верованием, воспринятым из одной из возможных иудейских традиций, это камень, с которого вознесся на небо Мухаммед, и при этом это место творения, сотворения Адама, или что-то такое, в общем, как бы вокруг камня.
У нас остается минута, я хотел еще одну маленькую, ну, да, она не маленькая деталь, но в нашем рассказе будет маленькой, да, что надо понимать, что во время вот этого крестового похода там образовало, там не просто одна страна воевала с другой, там еще треугольник образовался, потому что ислам уже тоже был поделен между шиитов и суннитов. Да, да. Да. И вот этот внутренний конфликт, он, наверное, тоже сыграл свою роль.
Ну, они, кажется, крестоносцы пытались этим пользоваться, я только не думаю, что они соображали разницу.
Они же не соображали,
но очень плохо знали
чьи-то между собой.
Да, они знали крестоносцы, об этом они знали заранее, что ислам не единый, у них есть шанс.
Ну что, вот так незаметно, ну, для меня, во всяком случае, прошел этот час. Это еще раз свидетельство того, уважаемые слушатели и зрители, хочу вам сказать, что любая история, она интересна. Так что первый крестовый поход, мы еще, я думаю, и второй, и третий, и четвертый, все возьмем. Вот, и все осветим, и все вам обо всех расскажем. Это была программа «Дилетанты». До встречи. «Дилетанты».